Виталий Листраткин. Дом Ра. Я не помню толком своих родителей, разве что отдельные ощущения: влажные губы мамы, терпкий запах духов, крепкие руки отца, собственный счастливый визг, когда он поднимал меня высоко-высоко. Сказка закончилась в 6 лет. Произошла автокатастрофа, и я остался один. Печально, но бывает. Меня взяли на воспитание родственники, дядя с женой. Собственных детей у них не было, поэтому нереализованный родительский потенциал достался мне. Впрочем, избытком внимания мы друг другу не досаждали, все были заняты своими делами. Элегантный дядя Юра походил на актера Олега Янковского в роли того самого Мюнхгаузена. Всю жизнь проработал в закрытом НИИ. По слухам, институт занимался разработкой элементов знаменитого некогда «Бурана». Он много курил, без конца смолил крепкие папиросы. Жена его, беспокойная голубоглазая худышка Ирина, работала экспедитором, постоянно в разъездах. А я читал книги и воспитывал сам себя. Жили мои родственники небогато, если не сказать жестче. Однажды меня пригласили на день рождения к другу. Я был поражен обилием новенькой мебели в его комнате. Эта мебель так шокировала. Я только и делал, что задвигал и выдвигал ящики. Придя домой, решил с максимализмом ребенка: сам сделаю не хуже. И сделал из спичечных коробков. Родственники добродушно посмеялись, а я неожиданно повзрослел. Вырасту, куплю настоящую. «Вырастешь», — потрепала меня по волосам Ирина, вздохнула почему-то. Помню, в 5 классе мечтал стать лесничим. Мы занимались в кружке юнатов, мастерили скворечники, сажали тонкие побеги деревьев. Мне казалось невероятно важным спасать флору и фауну. Впрочем, к флоре я потерял интерес. Мне попался журнал «Юный техник», и транзисторы победили хрупкие деревца. Дядя принес паяльник, канифоль, олово, и отныне вечера были посвящены созданию забавных устройств: радиоприемник, дверной звонок, звуковой датчик. В моем городе такое не было принято. Принято слоняться по улицам, сидеть на скамейках, грызть семечки и хитренько так посматривать. «Слышь, ты кто?» «Чей?» «Ну, понятно». «Деньжат подгони, пацан». «Нет? А ну-ка за сарая пошли». «На тебе! На!» Никогда не путай плюс с минусом. Помни про заземление. Однажды приятель принес сломанный магнитофон-маяк. Железный гробик с кучей разнокалиберных катушек. «Чувак, там последние боевики, прикинь, как круто!» Мне так захотелось послушать. Беглый осмотр показал, что у магнитофона умерла электроника, но механическая часть исправна. За вечер я спаял новый усилитель, запилил что-то вроде колонок, заправил ленту в устройство и повернул пуск. Это была композиция «You my heart, you my soul», «Ты мое сердце, ты моя душа» немецкой группы Modern Talking. В тот вечер я прослушал ее 100 раз. Мне было 15 лет. Я взрослел. Из зеркала смотрел юноша арийского типа. Огненно-рыжие волосы, голубые глаза под строго сведенными бровями, рельефный подбородок. Стригся я довольно коротко, отчего волосы на макушке топорщились ежиком. Ирине особенно нравился этот ежик. «Солнышко!» — трепала она по вихрам. «Какое еще солнышко?» — бурчал я, уклоняясь от ласкающей руки. «Солнышко — это сынок большого жаркого солнца. То есть ты солнечный мальчик». «Я не мальчик», — сердился я, а Ирина смеялась. Когда на подбородке окончательно утвердилась щетина, я научился ценить прелести молодежных журналов, разбираться в современных музыкальных течениях. Обзавелся собственным проигрывателем виниловых пластинок, собрал коллекцию ударных записей хэви-метал. Я посещал сборище таких же фанатов от музыки, где спорили о кумирах, кто в какой группе играл, в каком именно стиле. Тогда в телевизоре показывали исключительно перестройку, поэтому новости узнавались путем личных встреч. На такой перетер пришел парень, с которым мы были шапошно знакомы. Кто-то сообщил ему, что я разбираюсь в электронике. «Можешь починить приставку к электрогитаре?» — спросил он. Я попробовал. У меня получилось. Так я соприкоснулся с миром музыкальной богемы. обитатели этого мира всегда были навеселе, много болтали и вообще больше болтали, чем играли. Зато гордились личным знакомством с Шахриным, мечтали, как свалят в Питер. С музыкальным слухом у меня было не очень. На гитаре играл посредственно, но безумно хотелось выделиться. Для советского времени задача довольно непростая. До отличника далеко. В комсомольские активисты пробиваться не хотелось. Фантазировал. С головы до ног в черной коже, в грубых ботинках с высоким берцем, на ревущем мотоцикле подъеду к школе, заглушу железного коня, сниму шлем, все притихнут. Особенно она. Та девочка, за которой пытался ухаживать, провожать. А потом вместе умчимся в неведомую даль. Но у меня никогда не будет мотоцикла. Не будет черной кожаной одежды, ботинок с высоким берцем. Даже имя той девочки стерлось из памяти. Летом, перед поступлением в институт, я тусовался с компанией, которая по вечерам собиралась на веранде детского сада. Это был мир, прямо противоположный по знаку романтичным музыкантам, но с общим знаменателем в виде бутылки вина. Маргиналы, подонки, отморозки. Верховодили в этой компании персонажи с кличками Борман и Сява. Борман был невысоким резким парнем с круглым загорелым лицом. Меня изумляло, как он совершенно спокойно, даже буднично рассказывал, как в пионерском лагере изнасиловал какого-то бедолагу, как его потом разоблачили и песочили в детской комнате милиции. А откуда взялась у него такая кличка, никто не знал, но уверен, Борман гармонично смотрелся бы в каких-нибудь Waffen-SS. Сострадание и доброта не значили для него ровным счетом ничего. Сява на фоне Бормана выглядел более интеллигентным, хотя был на полметра выше и весил далеко за центнер. Он претендовал на роль своеобразного разводящего, был не прочь поиграть в справедливость и поговорить за понятие. Иногда приходил старшак по кличке Сиплый. Пальцы у него сплошь исколоты синими перстнями и разговаривал на таком мудреном жаргоне, что я едва понимал. Впрочем, со мной он не общался, считал ниже своего достоинства. Собственно, он и с Борманом-то беседовал сквозь зубы, ну, как старший по криминальному званию. А уж рейхсмаршал-то как лебезил! 2 летних месяца каждый вечер я таскался на эту веранду. И сложно даже сказать, чем конкретно занималась эта публика. Курили, разговаривали, иногда пили чье-то вино, иногда срывались куда-то. До сих пор не понимаю, как затесался в эту банду. Как они меня терпели? Я же явно зевака-наблюдатель. Параллельно я определялся с институтом. Мне с детства внушали, каким должен быть следующий шаг. Пойдешь в школу, потом поступишь в университет, устроишься на нормальную работу, потом женишься, дети, потом дадут квартиру, может быть, а может и нет. Долго думал, кем выйти в люди. Мне казалось, что экономисты чересчур идеально хранят документацию, от свидетельства о рождении до случайных квитанций. Юристы подозрительно заговариваются, когда общаются на своем, ну, по статье на птичьем языке. С ними сложно спорить, победа в словесном поединке для них становится делом чести. Журналисты по долгу службы циничны, умеют не принимать близко к сердцу чужие трагедии. Я не хотел подозрительно заговариваться или цинично улыбаться, поэтому решил выучиться на инженера. Сдал экзамены, переехал в общагу, новый мир, новые правила. Там оказались ценны личная физическая сила и то количество ресурсов, которыми ты располагал. Запомнил сценку, где природный здоровяк Серега урезонивал старшаков. «Чё такой борзый?» — спрашивали они. «Самый крутой!» «Нет», — невозмутимо отвечал тот. «Но вас не боюсь». Кроме исходных данных, у Сереги имелся серьезный аргумент. Взрослый разряд по самбо. А если кто наезжал по пьяни, получал настолько жесткий отпор, что навсегда проникался уважением к этому парню. Я же, несмотря на вызывающий цвет волос, особенно не борзел. Я наблюдал и учился. Мой жизненный опыт постоянно пополнялся эмпирическими знаниями. Никогда не мешать портвейн с водкой. Всегда пользоваться презервативами. Пожалуй, кое в чем стоит слушать родителей, особенно поразивший меня вывод. А вот другой полюс силы. Сокурсник Вадик, невысокий брюнет, слегка небрит, чуть встревожен, курит дорогие сигареты, ездит на восьмерке цвета мокрый асфальт, по тем временам самый писк. С сокурсниками выстроил ровные отношения, никогда не понтовался, не пытался взять что-то силой, ему проще договориться или купить. Он смело пропускал пары, ловко улаживал взаимоотношения с самыми зверскими преподами и слыл щедрым жертвователем на любых институтских пирушках. Ясно, что институт у Вадика где-то на 20-м месте в системе жизненных ценностей. Приходит для галочки, но понимает, диплом в дальнейшей жизни потребуется. Говорили, что отцом у Вадика был известный в советское время цеховик, подпольный производитель шуб из сэкономленного сырья. И вроде как батю его в середине 70-х АБХСники взяли за хвост, разоблачили. Вроде даже и расстреляли. Но уточнять информацию никто не решался. Парень держал четкую дистанцию с одногруппниками. Что ж, от осинки не родятся апельсинки. Помню случай, когда на курс перевелся парень из железнодорожного института. Кулаки, как утюги, весь в татуировках. В курилке взял за пуговицу мажора, стал что-то внушать. Вадик спокойно выслушал, обещал подумать, а вечером к вымогателю нагрянули гости. Два профессиональных боксера в комплекте с разводящим бригадиром. Боксеры вырубили наглеца, привели в чувство. Разводящий популярно объяснил цель визита. Затем еще раз вырубили, что-то сломали. С тех пор в институте громилу никто не видел. Говорят, взял академку. Потом вообще забил на диплом, сменил, так сказать, приоритеты. Спустя год Сява попался на улице. Похудевший, с нервно дрожащими руками, он просил вынести из дома Салутан. Я ответил, что Салутана нет, и поинтересовался, как там Борман. «Борман сдох», — ответил Сява и ускакал куда-то в закат. Говорят, еще через год он передознулся какой-то дрянью и умер, как многие из той жуткой компании. Одно время я увлекся качалкой. Пропадал целыми днями в спортзале. За несколько месяцев стал значительно крепче, сильнее. Но понял, что на серьезные результаты потребуется 5 лет, причем с полной самоотдачей. Как водится, нарисовался змей-искуситель. «Все фигня», — заявил змей. «Какие 5 лет, братан? За месяц войдешь в классную форму. Шварцем станешь в натуре». Он показал пачку метандростенолона. «Пьешь эти таблеточки, хорошо кушаешь, хорошо тренируешься и становишься здоровенным, как лось». И ведь искусил подлец. Купил я эти таблеточки, сразу несколько пачек на курс. И действительно, объемы стали расти, как на дрожжах. Окружающие ахали. Я же к тому же времени уже разобрался, что такое стероиды, и потому помалкивал. Волшебные таблетки я пил по нескольку раз в день. Шварц не шварц, но выглядел весьма эффектно. Выпуклые мышцы груди, рельефные плечи, руки, все при мне. И вдруг боль в животе, справа. День терпел, но температура поднялась за 38. Диагноз хирург поставил быстро. «Аппендицит у тебя, братец». И сразу отправил на операционный стол. А после операции какие тренировки? Малейшее движение отдавалось пульсирующей болью внизу живота. За следующий месяц, покуда я выздоравливал, вся мускулатура слетела с меня, словно воздух из пробитого футбольного мяча. Пфф. Сила, правда, осталась, но к волшебным таблеткам больше не прикасался. Да, черт возьми, я никогда не стану Шварценеггером, не отращу бицепс 0.5 метра в охвате, не смогу рвануть штангу весом в 0.5 тонны, не склею Памелу Андерсон. Да что там склею, даже не встречусь, не увижу подвядшие прелести. Она навсегда останется девушкой с обложки Плейбоя. Ее пропорции навсегда останутся для меня идеальными. Не смогу бить ногой в челюсть с разворота в стиле Ван Дамма. Да и растяжки такой у меня никогда не будет. Зато появится кое-что другое. Однажды я прочитал, что на Востоке есть понятие «пути», который должен пройти человек, да и вообще любой предмет в жизни. Это понятие называется «дао». Его можно было понимать как вселенский принцип действия, который заложен в каждое существо при его создании. Предприниматель идет по пути предпринимателя. Бандит по пути бандита. Алкоголик по пути алкоголика. Врач по пути врача. Монах по пути монаха и так далее. Иначе говоря, ты можешь дергаться и сопротивляться, но в итоге ты все равно поплывешь по своей собственной реке. В противном случае зря будешь терять силы. А теряя энергию, Существо неминуемо гибнет. Для того, чтобы лечь на верный курс, иногда приходится преодолевать довольно извилистый маршрут, должный подготовить существо к базовому предназначению. Причем нельзя назвать коридор личного Дао узким. У человека мог быть целый набор путей, которые, подобно ручейкам, могли складываться в широкое полноводное Дао. Я подумал, как глупо, наверное, умереть на предварительном маршруте, даже не узнав, где твое подлинное Дао. Очень обидно. Очень. После института пошел зарабатывать деньги. Звучит, как отправился на войну. Но в большинстве случаев так и есть. Бизнес, в принципе, бесконечный джихад. В тактическом смысле дензнаки являются целью любого бизнеса. Кому не хочется жить в просторной квартире, ездить на красивой машине, иметь достаток? Всем хочется жить, и жить хорошо, как однажды отметил В.В. Путин. И вообще быть бедным непрактично, небезопасно и стыдно. Из общаги я перебрался в съемную однушку. Начал движение с мелкооптовой торговли сладостями, конфеты, шоколад. Въехал в тему, освоился и понял, что бизнес — это мое. Я рожден для этого. В детстве зачитывался новеллами американского писателя О. Генри, и мне особенно нравился рассказ «Дороги, которые мы выбираем». Оттуда запомнил диалог литературных героев. «Я родился на ферме в округе Олстер», — сказал Акула Додсон. «17 лет я убежал из дому, и на запад-то я попал случайно. Шел по дороге с узелком в руках, хотел попасть в Нью-Йорк. Думал, попаду туда и начну деньги загребать. Мне всегда казалось, что я для этого и родился. Дошел до перекрестка и не знаю, куда мне идти. С полчаса раздумывал, как мне быть, потом повернул налево. К вечеру я нагнал циркачей-ковбоев и с ними двинулся на запад. Я часто думаю, что было бы со мной, если бы выбрал другую дорогу». «По-моему, было бы то же самое», — философски ответил Боб Титбол. «Дело не в дороге, которую мы выбираем. То, что внутри нас, заставляет выбирать дорогу». Ух, для меня это стало откровением. Я понял, что не все жестко предопределено, но основной маршрут все-таки размечен. Каждый для чего-то рожден. Кто-то загребать деньги, а кто-то помогать первым в загребании. От собственного дела я хотел получить максимальный результат. Совсем как ребенок, который вырос и хочет продемонстрировать родителям взрослость, а взамен получить похвалу. Сам водит машину, да-да, свою собственную машину. «Это твоя девушка, сынок? Ты правда захомутал эту Барби?» «Действительно летишь отдыхать на Канары? Вот ты крутой!» Дядя с женой мне не давали советы. Да я и не просил. Понимал, в противном случае никогда ничего не сделаю сам. Не попробую, не ошибусь, не научусь, не изобрету что-то важное, не проживу по-настоящему ни дня. Страх потерять маленький комфорт не позволит приобрести гораздо большее. Скоро дошло. На шоколадках высоко не подняться. Для рывка к подлинным вершинам требовался мощный катализатор. И он появился летом 92-го года. Имущество страны было оценено в 1400 миллиардов рублей. И на эту сумму напечатаны ваучеры номиналом 10 тысяч. По утверждению одного рыжего хитреца, ваучер соответствовал двум автомобилям «Волга». Реальная же стоимость пакета акций, который можно получить в обмен на ваучер, оказалась значительно ниже. Я просчитал схему верного обогащения. Понял, самое время действовать. Но для осуществления плана требовался капитал. Однако в нищей стране денежные средства водились в карманах партийной номенклатуры и бандитов. И вдруг позвонил дядя. Голос в телефонной трубке был хриплым, кажется, немного дрожащим.
«Племяш, привет!»
«Что случилось, дядя?»
«Ничего, давно не виделись. Как дела?»
«Хорошо», — соврал я.
«А у меня плохо», — вздохнул он. «Ты приезжай, разговор есть, важный».
Когда мы встретились, я едва узнал его. Настолько он исхудал. Голова полностью облысела. Узнать можно было только по тараканьим усам. «Вы говорили, дело есть?»
«Рак легких у меня», — сообщил дядя. «Каюк, понимаешь?»
«А можно...»
«Нет»,
— оборвал он.
«Стадия такая, что хана».
Я молчал. Что тут сказать?
«Ладно»,
— прервал дядя паузу.
«Не затем позвал, чтобы в жилетку плакаться. Слышал, фирму хочешь открыть?
Откуда слышали?
Неважно. Так хочешь?
Хочу.
Оборотные средства нужны?
Да.
Там 200 тысяч долларов.
Дядя! Изумился я. Откуда?
Это не совсем деньги. 10 килограммов золота, 10 слитков. Если не жадничать, можно по 600 рублей грамм продать.
Откуда у вас столько золота? Ахнул я.
В середине 80-х в НИИ вагон транзисторов прислали. Перепутали груз. Поначалу ящики в подвал разгрузили. Хотели обратно на завод отправить. Да закрутились. Потом перестройка, гласность. Короче, все забыли. Было бы что путевое для хозяйства, мигом бы растащили. А тут транзисторы, кому они нужны? А у этих транзисторов, понимаешь, три ножки и корпус позолочены. Золото в каждом транзисторе ерунда. Всего-то 27 миллиграммов. Но из сотни транзисторов можно получить почти 3 грамма золота высочайшей пробы 3/9.
Вы научились извлекать золото из крохотных деталюшек?
Поначалу казалось забавой. Но когда выплавил первый 10-граммовый слиточек, понял, жило настоящее. Правда, повозиться пришлось. Все-таки каждый килограмм золота — это почти 40 тысяч транзисторов. Ежедневно горстями распихивал детали по карману, а уже дома обрабатывал. Для этого в подвале устроил лабораторию.
Он прикурил сигарету.
Поначалу работал электролизом. Но методика показалась слишком муторной. Перешел к чисто химическому способу. Суть процесса. Стеклянную посуду с азотной кислотой помещают транзисторы. Кислота растворяет посторонние вещества. А золото остается в виде осадка. Его нужно аккуратно отделить от кислоты, затем нейтрализовать осадок раствором пищевой соды до прекращения реакции. Полученный осадок золотой пыли просушить и сплавить в слиточек.
10 слитков чистейшего золота?
Не совсем так, возразил дядя. 3/9 слишком подозрительно. Я понизил пробу до 585. Когда готовил килограммовые слитки, в расплав добавил примерно 10% меди.
Сколько же вы жилу разрабатывали?
Годиков 15, точно.
Почему раньше не продали, а? Не понимал я. Почему не пожили по-человечески?
А, какой из меня торгаш? Я же инженер, электронщик. Схему какую-то разработать, спаять опытный образец — это мое. А торговать — уволь. Сразу бы засыпался, кинут бандиты или менты 100%. Ты делал другое. Парень ушлый. Не пропадешь.
Он рассказал, где спрятал золото, и мы распрощались. Дядя крепился, но я-то видел, как в уголках глаз застыли крупные слезы. Никогда никого не забывай. Никогда ничего не забывай. Помни, для любой ситуации готов спасательный круг. Главное — его найти. Дядя вывез золото в деревню. Там у него имелась крохотная деревянная халупа, что-то вроде дачи. Золото зарыл прямо под комнатными половицами. Задача представлялась довольно простой — найти дом и забрать золото. Всего-то. От железнодорожной станции до богатства отделяло пара километров. Дядя дал довольно смутное описание, поэтому я потратил немало времени, прежде чем набрел на горы слежавшихся углей, где в относительной целости оставался лишь полусгнивший забор. Створки ржавых ворот покачивались от ветра, уныло скрипели. Уже собрался покинуть пепелище, но нарисовалась чья-то бородатая рожа.
«Ищите кого-то!»
«А вы в курсе, что здесь произошло?»
«Знамо что!»
— хмыкнул бородач.
«Сгорел дом!» Подчистую сгорел.
Это участок Юрия Валентиновича?
Вам бы с участковым поговорить, он-то наверняка в курсе. До конца улицы дойдете, справа будет изба за кирпичным забором. Там он и живет, значит. Только вы с ним поаккуратней.
А что такое?
Нервный он, малость.
Я отправился по указанному адресу и действительно обнаружил дом. Сунулся в калитку, открыто. Зашел во двор, пусто. На огороде, на черенке, воткнутой в землю лопаты, висела мышиная милицейская фуражка. Едва открыл дверь, из темноты высунулась рука с электрошокером. Удар ощутил как судорогу, потом понял — лежу, Надо мной нависает незнакомый мужчина, очень бледный и из тех, кто начинает рано лысеть. Бегающие глаза, между передними зубами довольно широкая щель, как у кролика. «Мент», почему-то сразу решил я, но вслух сказал совершенно другое. «Кто вы?»
«Участковый я тутошний, Михаил Михайлович».
«Реально мент». Он почесал в затылке.
«Электрошоком я тебя огрел. Местное хулиганье давно по шее накостылять обещает. Мафиози хреновый. Тьфу. Оружие я не ношу, да и муторно с ним. Пальни в кого хлопот не берешься. А электрошок самое то. На вот, попей».
Я хлебнул воды, пришел к выводу, что мне в сущности повезло. Физиология весьма избирательна к действию электрического тока. Для одного удар 60 тысяч вольт может оказаться смертельным, а другой и 200 тысяч не почувствует.
«А ты чё пришел-то?»
В незнакомце проснулся подозрительный участковый. С усилием придал себе вертикальное положение, представился.
«Что в нашем поселке забыл?»
Я назвал фамилию дяди.
«Ага, этот».
Он сплюнул, выказав отношение к сгоревшей халупе.
«Только опоздал ты. Сгорел дом. Кстати, зачем он тебе?»
«Так просто».
«Не ври мне».
Дальнейший диалог состоял из сумятицы вопросов и ответов, в результате которой я раскололся. «Золото хочу забрать».